Вторники. А за что Грузию в последнее время так полюбила Россия?
Ну, просто Грузия себя ведет осторожно после начала войны, не выпендривается. В России, наверное, удивлены этим, потому что в России привыкли, что Грузия всегда первая рвалась, значит, на передовую. А сейчас этого Грузия не делает. Наверное, удивлены, скажем так, что вот, ребята, вот, научились, как вести себя со своим сильным соседом.
А какой-то политический расчет там есть?
Москва, если хвалить Грузию, то вот Москва, наверное, хочет сейчас преподнести пример Грузии, что вот если кто-нибудь себя будет вести смирно, осторожно, ну, мы ее трогать не будем. Москве ведь тоже нужен имидж рационального и конструктивного игрока, а Москва хочет сейчас убедить всех вокруг, в первую очередь, наверное, европейцев, что Россия, да, на самом деле рациональный игрок, и если, вот, например, Грузия ведет себя осторожно, вот, мы ее не будем трогать. А вот Армения поступила плохо с нами, Армению вот накажут. Молдову, наверное, тоже накажут, потому что они слишком уж там провокационные, скажем так, да, заявления делают, а Грузия нет.
Зал, кто такого сделала Грузия, что Москва настолько улучшила отношения к вам?
Я думаю, что, как сказал мой коллега, то, что Грузия ведет себя осторожно, прагматично в отношении России. Недавно российский президент Владимир Путин охарактеризовал отношения между Грузией и Россией как ровные. А если читать, так сказать, политическую семантику российского руководства, то это означает то, что Россия на данном этапе довольна поведением Грузии, то, что она не вела полномасштабные санкции против России, вопреки, значит, просьбам со стороны Европы и США. Она, то есть, не закрыла границу Грузии для российских мигрантов и, так сказать, остерегается таких явных антироссийских заявлений. И, соответственно, вот это еще другие шаги, в том числе и восстановление прямого авиасообщения, вопреки опять-таки же воля, значит, Запада, все это, конечно, вызывает в России такое чувство удовлетворения, я могу сказать. И на неоднократные заявления российских официальных лиц вроде бы указывают Грузии на то, что вот так держать, ребята, если можно так сказать, что мы, значит, довольны вашим поведением, и, соответственно, с нашей стороны каких-то осложнений так и не будет. Но, с другой стороны, вот эти, так сказать, нахваливания Грузии со стороны Захаровой или каких-то других высокопоставленных российских деятелей служат тому, чтобы способствовать поляризации Грузии. Потому что они очень хорошо знают, что все такие хвалебные сигналы в адрес грузинской мечты, естественно, приведут к возрождению оппозиции, дадут и больше основания для того, чтобы обвинять грузинскую мечту пророссийскости. Соответственно, это порождает политическую поляризацию, а поддержание политической поляризации – это в интересах России.
Насколько эта поляризация действительно рассчитывается Москвой и насколько она дает какие-то предвыборные шансы
Я
оппозиции?
думаю, что несмотря на уровень, значит, поляризации у оппозиции, шансы очень небольшие. Что касается мнения, что вот, Москва разжигает поляризацию, я просто думаю, что вот, им просто наплевать. Они, может быть, понимают, что всякая хвалебная риторика со стороны Москвы в адрес грузинской мечты вредит как раз грузинской мечте. Ну, наверное, им просто напросто наплевать. Москва не бьет себя, конечно, жестко и цинично по отношению ко всем, включая и Грузию, на самом деле, включая грузинских властей, которые вот многие называют пророссийскими. Россия их хвалит, тем самим вредит этим властям. Да, как получается, так что это.
Зал, а как грузинская мечта может политически монетизировать это отношение?
Насчет политической монетизации, я думаю, что это, так сказать, вряд ли будет, так сказать, конвертировано в какой-то политический капитал. Единственное, чем может грузинская мечта это, так сказать, конвертировать политический капитал, это то, что сказать избирателям, что мы принесли вам мир, избежали открытого военного конфликта с Россией. То есть это мы не превратили Грузию во вторую Украину. И, соответственно, граждане должны это оценить. Именно вот этот нарратив очень активно продвигается со стороны грузинской мечты практически на всех уровнях, что во время ее правления эти Грузии были стабильность и мир относительно, скажем так. Надо сказать, что, судя по опросам общественного мнения, этот дискурс работает в пользу правящей партии. Поэтому вот и отвечая на ваш вопрос, за это самое главное монетизация, вот именно это.
Были риски агрессии, нападения России, превращения во вторую Украину.
Если бы Грузия, например, начала бы активно помогать Украине, там посылать отсюда организованно добровольцев, помогала бы им оружием и так далее и тому подобное, о чем, кстати, просила украинская сторона, то я думаю, что Россия нашла бы способ предпринять какие-то деструктивные действия.
А какие красные линии? Добровольцы понятно, оружие понятно. Присоединение к санкциям – это за красными линиями или нет?
А России, так сказать, присоединение к санкциям не нанесло бы какого-то ощутимого экономического ущерба, но это был бы, так сказать, расценен как, так сказать, враждебный политический шаг со стороны Тбилиси, что Россия дала бы повод, чтобы предпринимать какие-то ответные меры. Какие меры? Это надо знать Россию, чтобы предугадать, какие бы могли быть эти меры. Например, обострение ситуации в зонах конфликта, какие-то наказательные экономические меры, которые очень больно отразились на экономике Грузии. Так что список можно продолжить.
Вторники, вы уже упомянули Армению и Молдавию, которые Москва теперь может вроде бы наказать за их позицию. А чем Москва могла бы наказать Грузию? И стала бы она наказывать Грузию?
Наихудший сценарий, конечно, полномасштабная агрессия. Я не думаю, что Москва бы пошла на полномасштабную агрессию. Хватило бы просто-напросто разбомбить, например, грузинские города. А у нас, конечно, тут патриоты не установлены, в отличие от Украины. Очень трудно будет там защищать себя от российской агрессии. Минимум, наверное, экономически серьезные санкции, которые очень трудно бы отразились на нашу экономику. И в этом плане, конечно, прямо скажем, грузинская мечта преуспела, тем более, что после начала войны, я прекрасно помню, как многие лидеры грузинской оппозиции прямо рвались на фронт, не только от своей собственной, от имени всего грузинского народа. А это одна из важнейших причин, из-за которых, наверное, грузинской оппозиции придется сейчас очень трудно на предстоящих выборах. Мы прекрасно понимаем все, что Россия не отступит, если что. Она, то, что сейчас она демонстрирует в Украине, это наглядно показывает, что она способна пойти на все. И в том числе по отношению к Грузии, конечно. Чем лучше украинцев. Да, конечно, были риски, и риски могли бы осуществиться. Например, мы помним, после начала войны была попытка отправить добровольцев в чартерный рейс, и это все показывали в прямом эфире. Ну, добровольцы, конечно, там туда все равно отправились, но, скажем так, регулярными рейсами. Отправка чартерных рейсов добровольцев, от этого все воздержались. Куча американцев, кстати, да, на самом деле. А тут еще и в прямом эфире так передавали все. Если бы это случилось, я не знаю, какая была бы реакция со стороны России. Наверное, ничего хорошего бы не было, да.
Когда я спрашивал про политическую унитизацию, что может извлечь грузинская власть и Грузия из своей позиции, я имел в виду в том числе и Абхазию и Южную Осетию. Москва явно делает какие-то жесты в пользу представления о том, что может наградить Грузию за изменение своей позиции по этим территориям. А насколько это реально? А вроде бы там лишают гражданства юго-осетинских депутатов, какие-то предупреждения, какие-то жесткие отношения с Сухуми.
Я уверен, что Москве, как такова Абхазия и Южная Осетия, вообще-то не очень нужна. Да, Москве нужна, скажем, вся Грузия. Наверное, не аннексия Грузии, но дружественная, лояльная Грузия, нейтральная Грузия, которая бы не была частью и ни НАТО, и ни Евросоюза. Если на это Грузия пойдет, то, конечно, можно вернуть Грузии и Абхазию и Южную Осетию, ну, в составе конфедерации, наверное. Это, наверное, это максимум, на что Москва готова пойти, потому что а зачем сейчас Москве Южная Осетия? Москва там держит военный гарнизон и оттуда прямо угрожает Тбилиси. То есть это для того, чтобы держать Тбилиси под прицелом. Никакой другой цели, значит, Южная Осетия вообще не служит для России. А если не Грузия будет младшим партнером России в сфере российского политического влияния, зачем тогда держать Тбилиси под прицелом? Ну, конечно, для этого, скорее всего, ну, уже потребуется не только отступление от НАТО, но еще отступление от Евросоюза. Ну, отступление от НАТО еще нужно понять, потому что, к сожалению, интеграция в НАТО все равно это очень, как оказывается, для нас сейчас почти что миссия невыполнима, но интеграция в Евросоюз – это реально, так что отказаться от этого, конечно, Грузия не может.
Все-таки мы не снижаем ли каким-то образом субъектность Сухуми и Цхинвали в этом вопросе? Сами Сухуми и Цхинвали как воспримут идею конфедерации, изменения этой позиции?
Ну, если Москва захочет, она как минимум может просто-напросто перекрыть финансирование Сухуми и Цхинвали, и куда они пойдут, да?
Зал, я вам тоже задам тот же самый вопрос. А насколько реально изменение позиции Москвы по Абхазии и Южной Осетии?
Это все будет зависеть от геополитической конъюнктуры, и это мы, наверное, увидим где-то в краткосрочной или в среднесрочной перспективе, и это очень в сильной степени будет зависеть от того, как будут развиваться события на Украине. Но сейчас от Москвы исходят какие-то, так сказать, косвенные сигналы, которые призваны создать в грузинском политическом истеблишменте и в грузинской общественности такие восприятия, что Москва якобы готова пересмотреть свою позицию в отношении Цхинвали и Абхазии и рассмотреть какие-то вот варианты восстановления территориальной целостности Грузии, в том числе путем формирования конфедерации или федерации. И это тоже, я думаю, что это часть, так сказать, российской дипломатии, которая пытается вот этим как бы протестировать грузинское общественное мнение. Вот недавно очень интенсивно СМИ освещали приезд в Грузию связанного с Россией бизнесмена Давида Хидашели, который обсуждал с представителями правящей партии какие-то варианты, связанные с восстановлением юрисдикции Грузии над Абхазией в каких-то формах. Но сейчас я думаю, что для России самое главное – это как продвинуть как бы, вот идею восстановления железнодорожного сообщения через Абхазию, потому что именно вот этот инструмент, насколько я могу судить по заявлениям отдельных российских политиков, аналитиков, Россия рассматривает как свой очень важный инструмент укрепления геополитического влияния на Кавказе. И эта идея сейчас очень активно продвигается, тестируется, так сказать, на мой взгляд, среди, так сказать, грузинского руководства, как они к этому будут относиться. Ну и, соответственно, так сказать, почувствовать, как приправы идет идея восстановления территориальной целостности Грузии взамен этого. На самом деле у России это более такие широкие геополитические планы, чтобы за восстановлением железнодорожного сообщения через Абхазию она получила дополнительные какие-то рычаги своего влияния в регионе.
Оппоненты власти как раз обвиняли грузинскую мечту и власть. Это она тестирует общественное мнение по поводу встречи Хидашели и Вольского. Насколько это действительно так, по-вашему, и насколько власть Грузии может пойти навстречу России в вопросе железнодорожного транзита?
Я думаю, что власти сейчас находятся в сложном положении, и шансы от того, что они могут пойти или не пойти на восстановление железнодорожного сообщения через Абхазию, это 50 на 50. Это все будет зависеть от геополитической конъюнктуры. Если она будет способствовать тому, чтобы властям будет более легко убедить общественность Грузии, что это принесет Грузии благо, ну, наверное, они пойдут на это. Но если геополитическая конъюнктура этому не будет способствовать, если Запад, например, выразит свое решительное, так сказать, противодействие этому, то вряд ли наши власти посмеют пойти на это.
То же касается и Анакрия, если я правильно понимаю, да?
Куда?
Вторники, как далеко может в своем конструктивизме, скажем так, да, зайти грузинская власть? Я имею в виду, а прежде всего, конечно, железнодорожный транзит.
Я думаю, что восстановление этого железнодорожного сообщения, это, конечно, в интересах Москвы, но, скорее всего, Тбилиси не может на это пойти. Из-за двух причин. Вот раньше, этот вопрос раньше тоже стоял повесткой дня, но очень осторожно к нему все относились, и прежние власти, и нынешние власти. Потому что восстановление сообщения через Абхазию, Грузию, значит, на Армению, это бы не поняли в Баку. Сейчас для Баку, наверное, это не так важно, потому что Баку видно себе территории, но тут сложный вопрос в чем? Где будут стоять там на Ингуре или на реке Псу? Для Грузии это очень принципиальный вопрос. Я думаю, что абхазский режим тоже в этом вопросе будет, наверное, упорствовать очень серьезно. Потому что им тоже нужно думать про свои выборы, тоже нужно думать про свое общественное мнение. И если сейчас там таможенники грузинские станут на Псу, это конец, да? Тогда окажется, что абхазское государство – это вообще фикция, это Филькина грамота. Если вот Грузия получит гарантию, что вот таможенники будут стоять на ПСО, да, конечно, пожалуйста. Но, наверное, это очень нереально. Москва, конечно, может заставить Сухуми сделать кое-что, но на этот Сухуми никак не пойдет.
А только мы говорили о внутриполитическом позиционировании власти, но есть еще и внешнеполитические приоритеты, потому что хвалят вас не только Москва, хвалят вас и Будапешт, и явно стремление грузинской власти примкнуть к тем силам, в том числе и в Европе, которая занимает особую позицию, скажем так. Грузия как-то сознательно преследует некую политическую цель, она сознательно ищет вот эту солидаризацию с этой политической позицией внутри Европы. Или это происходит явочным порядком?
Тут, Вадим, тут еще нельзя забывать про фактор Михаила Саакашвили, который сильно испортил отношения между Киевом и Тбилиси. Это гражданин Украины, который вернулся, ну, на свою родину, прокрался тайком, как мы знаем, с какими намерениями, совершить тут революцию. Да? У официального Тбилиси, конечно, возникает вопрос к властям в Киеве. Вы его пропустили оттуда сознательно или нет? Фактор Саакашвили очень сильно портит двусторонние отношения на самом деле. При этом Грузия хочет очень смиренно вести себя по отношению к России. И в этом вопросе Грузия нашла себе, скажем так, естественного союзника в лице Венгрии, который тоже, скажем так, не очень хорошо относится к Киеву и ратует сейчас за мирные переговоры. Скорее всего, это тактический, скажем так, тактический альянс между Тбилиси и Будапештом. Еще мы прекрасно знаем, что грузинские мечты играют на своих избирателей, играют в том числе и риторикой про семейные ценности, про ЛГБТ-пропаганду и так далее, и так далее. В этом вопросе Орбан, конечно, тоже союзник. Хотя не только Орбан, да, потому что Польша тоже не очень-то отличается, как мы знаем, лояльностью к ЛГБТ. Они тоже целиком Польша ведет, скорее всего, хуже, наверное, чем Венгрия, когда дело доходит на до прав ЛГБТ, да, на самом деле.
Да, эти построения с Венгрией, с Китаем, то, что называется стратегическим союзничеством, это некие тактические ходы грузинской власти, или это попытки найти определенную стратегическую линию с примыканием, ну, к какому-то глобальному югу в европейском, а может быть и большем масштабе?
Я думаю, что это, скорее всего, проявление стремления к многовекторной политике, которую где-то власти Грузии избрали, вот, особенно, так сказать, вот последний период своего правления после начала войны на Украине и после того, как у них осложнились в какой-то мере отношения с Европой и США, потому что они считают, что США и Евросоюз навязывают Грузии такие условия, которые ослабляют позиции грузинской мечты, наоборот, способствует укреплению позиции тех сил, которые нас считают так условно, так сказать, прозападными. Поэтому грузинская мечта решила, так сказать, вот вступить вот в эту игру, развивать параллельные связи с Китаем, укреплять свои отношения с Венгрией, поиграть в суверенную демократию, если можно так сказать, и этим показать Западу, что да, мы готовы с вами сотрудничать, мы, так сказать, прозападные, но с определенными оговорками, вы нас не очень давите своими условиями. Вот это примерно вот игра, которая ведет грузинские мечты и которая находит, так сказать, позитивный отклик в очень, так сказать, большом сегменте нашего общество, которое чуть своей традиционистской, и поэтому кампания против ЛГБТ, это инициирование антилиберального законодательства и так далее, все вот это, так сказать, рассчитано именно на то, чтобы с одной стороны набрать предвыборные очки, а с другой стороны позиционировать себя, так сказать, именно как, так сказать, национально ориентированной власти.
Насколько у Запада остался ресурс давления или влияния, или какой-то, ну, десуверенизации этой демократии? Или Запад это не очень интересно?
Я думаю, что на Западе, конечно, не могут быть довольны той политикой, которую грузинская мечта проводит по отдельным направлениям. Но, с другой стороны, Запад не хочет выпускать, как бы, вот, из своей орбиты влияния Грузию, чтобы она потом, так сказать, не попала, так сказать, под влияние России или Китая. И подтверждением тому, на мой взгляд, служило, так сказать, предоставление Грузии статуса кандидата в члены ЕС, даже без, значит, выполнения полностью тех 12 рекомендаций. Поэтому я думаю, что Запад, значит, движет вот именно вот эту цель, чтобы не выпускать Грузию из орбиты своего влияния. Вообще-то вот все это возня вокруг Грузии можно рассматривать призму геополитического противостояния между Россией и Западом. И, соответственно, Запад не хочет, значит, этим так и не проиграть. И поэтому его отношение к Грузии определяется, так сказать, большими геополитическими целями, нежели, так сказать, какими-то несовместимостью с политикой грузинской мечты.
А, Турникин, насколько возможен какой-то компромисс в этом вопросе между Западом и Грузией?
Я думаю, что вот сейчас грузинские власти более самоуверены, чем они были год тому назад, потому что Они прошли очень сложный путь. Там протесты массовые на фоне войны в Украине, протесты массовые на фоне закона про иноагентов, так далее, так далее. Позиция слишком слаба. И при этом грузинские власти считают, я подчеркиваю, они считают, что Западу Грузия нужна, потому что Грузия, как ни крути, остается, ну, скажем так, единственным прозападным государством в целом регионе. Конечно, у Армении сейчас есть желание дистанцироваться от России, пойти на Запад, но это не так просто будет. И тем более, что если Армения хочет пойти на Запад, то без Грузии это не получится. Да, тоже очень важно. Для Армении Грузия это на самом деле это выход на Запад, выход на остальной мир. Так что, вот, включая фактор Армении, Грузия тем более важна для Запада. И, наверное, из-за этого грузинские власти очень самоуверенно себя сейчас чувствуют. И они думают, что у них есть поле маневра, в том числе вот они могут принимать так называемый закон против ЛГБТ-пропаганды.
У Запада есть возможность маневра?
Конечно, у Запада есть, конечно, рычаги влияния, но не такие сильные, как были раньше. На фоне войны в Украине, на фоне войны до того, что вот Грузия вот очень нужна. Когда Украина станет членом Евросоюза, ну, никому неизвестно, на самом деле, прекрасно понимаем. С Молдовой легче, но у Молдовы тоже так, ситуация не совсем приятная из-за Приднестровья, там присутствия российских военных баз. Тем более, что Грузия, скажем так, во многих параметрах более развитая страна, чем Молдова, Украина. Терять Грузию, это значит терять весь регион Южного Кавказа. Тем более, что Турция тоже за последнее время не является примерной демократией, не является безоговорочной союзницей Запада.